Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы расскажем вам о некоторых страницах истории нашего города. Как вы знаете, 2014 год объявлен в России годом культуры. Наверное, вы успели заметить, что в наших учреждениях культуры происходят интересные фестивали, концерты, а в музеях разнообразные выставки, которые организуются не только коллективами наших иркутских музеев, но и выставками, которые привезены из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Но самое интересное, что мы и сами путешествуем с выставками. И вот сегодня гость нашей передачи Гаврилова Наталья Игоревна, сотрудник Музея истории города, кандидат исторических наук. Она только что вернулась из города Москвы, где 10 октября в музейном объединении «Музей Москвы», это на Зубовском бульваре 2, кто в Москве был, сразу представляет себе это здание, состоялось открытие выставки «Первые роли третьего сословия. Иркутское купечество в судьбах Сибири, Москвы, России». Эта выставка стала одним из мероприятий совместного проекта несколько лет назад принятого Музеем истории города Иркутска имени Сибирякова и музеями Москвы. То, что эти выставки периодически проводятся и из Москвы прибывают выставки в наш музей истории города, а наш музей истории знакомит москвичей и гостей столицы с какими-то интересными моментами организации жизни нашего города. Это, конечно, очень интересно. Но я на этом завершаю свое предисловие и предоставляю слово Наталье Игоревне. Добрый день, Наталья Игоревна.
Добрый день, Римма Григорьевна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну вот в предисловии, Римма Григорьевна, вы уже обозначили самые важные моменты. Действительно, Музей истории города Иркутска на протяжении уже целого ряда лет сотрудничает с Музеем Москвы, и построены уже целый ряд совместных выставок и в Москве, и в Иркутске. Обмен вот экспозиционными, фондовыми материалами идет постоянно. И тот проект, который мы реализовали этой осенью, действительно выставка, вот открытие выставки состоялось совсем недавно, 10 октября, это еще один шаг в нашем сотрудничестве. Но мне хочется начать с небольшого предисловия. Эта выставка носит название не случайно «Первые роли третьего сословия». Прежде всего, наш музей очень давно, пожалуй, с момента своего основания в 1996 году, ведет тему по изучению и популяризации вклада иркутского купечества в историю нашего города, в развитие Сибири и сибирского региона в целом, но и всей России в том числе. Среди таких знаковых моментов это строительство выставки еще в 2000 году по истории третьего сословия Иркутска. Она так и называлась «Штрихи портрету. Страницы истории иркутского купечества». С тех пор прошло уже 14 лет. Конечно же, музеем накоплен новый, значительный, достаточно богатый и интересный материал по этой теме. Актуализация этой темы выразилась и в том, что в 13 году, летом 13 года, нашему музею было присвоено имя Александра Михайловича Сибирякова. Фамилия знаковая. И в этих же стенах этой радиостудии некоторое время назад мы с вами, Римма Григорьевна, как раз разговаривали, вели речь о этом роде, совершенно уникальном роде Сибиряковых. И нам чрезвычайно приятно, что теперь наш музей получил дополнительную возможность популяризировать вклад Сибиряковых в развитие Иркутска, Сибири, в культурно-экономическое развитие. Ну, но и обращаться к другим купеческим фамилиям. Музей имени Сибирякова. И начиная с 2010 года мы ведем научно-исследовательскую работу. Уже четвертый год в музее проходят сибиряковские чтения, которые как раз ставят своей целью обобщить, аккумулировать научные, музейные силы, силы наших краеведов по изучению истории предпринимательства, купечества, благотворительности. Вот не случайно в этом году, в конце сентября, начале октября, уже четвертые сибиряковские чтения как раз были посвящены проблемам истории современного состояния благотворительности, собрав большое число людей. Так вот, сегодняшний день поставил на повестку дня при анализе истории иркутского купечества целый ряд новых вопросов, в том числе и связанных с ролью иркутских предпринимателей в культурном и экономическом, общественном развитии не только Иркутска, но Сибири и, даже не побоюсь сказать, России в целом. Интересным направлением становится изучение деятельности наследников иркутских купцов, многие из которых порвали с предпринимательской деятельностью, но ушли в науку, в просвещение, в искусство, став архитекторами, дипломатами, художниками, врачами, скульпторами, общественными и политическими деятелями. Чрезвычайно интересная и чрезвычайно малоисследованная тема, которая еще ждет своего освещения. Наконец, на сегодняшний день наблюдается тенденция возрождения памяти лучших представителей предпринимательского слоя, и не только Иркутска, но и России в целом. И надо сказать, что Иркутск занимает здесь не самое последнее место. За последние годы открыто несколько мемориальных досок выдающимся представителям иркутского купечества: Ивану Степановичу Хаминову, Трапезниковым, Кузнецу и целому ряду других предпринимателей, да и не только в Иркутске, но и в ряде других городов. Вот в совокупности все эти направления нам хотелось отразить в выставке, которая и была реализована силами не только Музея истории города Иркутска, но и силами Музея Москвы. Дело в том, что вполне закономерно говорить о роли иркутского купечества не только в Иркутске, но и в судьбах Сибири и России в целом, Москвы в частности.
Извините, там есть даже такой термин сейчас «иркутские москвичи». И вообще вот такой большой комплекс мероприятий вы начинали под названием «Иркутск, Москва и далее».
Да, вот. И вот как раз несколько лет назад одна из выставок и проходила по данной тематике, но была она посвящена иркутским москвичам 20-го столетия. Угу. И мы говорили о Камове, мы говорили о Миле, мы говорили о Белобородове. На сегодняшний...
О Гайдае,
и о целом ряде других очень ярких имен, ставших вот из Иркутска, переехавших в Москву и ставших действительно иркутскими москвичами.
Надо было только вот одно у меня замечание, Наталья Игоревна. Мало там было писателей отражено, а они ведь тоже сыграли значительную роль, став москвичами, в жизни именно интеллигенции, в жизни писательской
московской организации
общесоюзной.
Римма Григорьевна, это дело будущего, и здесь, как не вспомнить, следующий год объявлен годом литературы,
да.
Поэтому вполне реально, что вот и это направление музеем будет отражено более ярко. И если уж не на площадях Москвы, то, возможно, в Иркутске вот такая тема, конечно, должна появиться в столь юбилейный год.
Ну, в Москве-то тоже надо взять какие-то эти, если у нас, предположим, книги этих авторов есть какие-то сведения, биографические данные, угу, и так далее, там какие-то творческие характеристики их работ, но у нас нет, вот, например, хорошо бы было там фотографии тех домов, в которых они жили,
да,
где, на каких московских кладбищах они, да, упокоились. Это все, так сказать, надо было бы... Можно, конечно, с вашими коллегами связаться. Я думаю, они помогут в этом.
Да, я думаю, что у нас очень много точек соприкосновения с музеем Москвы. Чрезвычайно радужную встречу, которую я обнаружила обнаружила и испытала на открытии выставки первой роли третьего сословия, меня полностью убеждают в том, что у нас в Москве помощников, можно так сказать, достаточное количество. И я не могу не упомянуть очень активную деятельность иркутского землячества и в организации презентации вот данной выставки. Ну, наверное, более 50 человек пришло на открытие, и очень многие подходили, благодарили за эту выставку, за маленький кусочек привезенного Иркутска, как они сказали. И от многих я слышала: а мы потомки вот такой-то фамилии, а мы храним в своем домашнем архиве вот такие вот предметы, вещи и так далее, и так далее. То есть я думаю, что наши связи между Иркутском и Москвой, культурные, вот такие вот династические, даже можно так сказать, должны развиваться более активно.
Наталья Игоревна, в том буклете, который вы привезли из Москвы,
да, об этой выставке,
обратно в Иркутск, я тут прочитала, что в числе вот этих организаторов, устроителей выставки еще, принимал участие и музейно-выставочный центр городского округа «Электросталь» Московской области, и музей истории медицины первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. А вот они-то каким боком к этой выставке?
Самое прямое отношение, перебиваю вас, самое прямое отношение. Дело в том, что основными кураторами выставки выступили наш музей и музей Москвы. Но дело в том, что музей истории медицины и медицинского университета совершенно прекрасный ведомственный музей с очень богатыми, интереснейшими коллекциями хранит прекрасные материалы о деятельности клиники ушных и горловых болезней имени Юлии Ивановны Базановой. И вот среди ярчайших представителей иркутских москвичей, конечно, это Юлия Ивановна Базанова, наследница капиталов иркутского купца первой гильдии золотопромышленника Ивана Ивановича Базанова, в конце XIX века переводит и все свои капиталы, и переезжает сама в Москву, и активнейшим образом включается в просветительскую и культурную жизнь столицы. Она стала одной из тех, кто принял активное участие в создании общества вспомоществования сибирякам, учащимся в Москве, в том числе в Московском университете. И с ее именем как раз связано строительство вот обозначенной клиники на Девичьем поле. Сейчас это целый клинический городок. Так вот, в 1896 году прошло открытие клиники ушных и горловых болезней. Причем обзаведение, скажем так, этой клиники было сделано на самом высоком уровне. И несколько соответствующих кабинетов, пожалуй, не имели себе равных не только в России, но и в мире на тот период в целом. Первый директор клиники, он же и врач, известный врач, Штейн как раз организовывал и руководил всем строительством, обустройством всех кабинетов. И Юлии Ивановне он представил несколько проектов, отличающихся финансовой стороной для обустройства этой клиники. Юлия Ивановна Базанова выбрала самый дорогостоящий проект. Более 1 000 000 рублей было вложено иркутянкой в создание и организацию этой клиники. На ее средства не только клиника была построена, на ее средства она и содержалась. Более 500 000 рублей было вложено на содержание этой клиники. Проценты от облигаций различных банков, железных дорог составили крепкую финансовую основу этого медицинского и образовательного учреждения. В этой же клинике был и в одной из аудиторий находился и бюст Юлии Ивановны Базановой, скульптора Роберта Баха. Иркутяне знают этого скульптора, памятник Александру Третьему. Это как раз одна из его воплощенных идей здесь, на территории Сибири у нас, в Иркутске. И вот им из мрамора в конце XIX века был реализован портрет Юлии Ивановны Базановой. Памятник сохранился. Он сейчас как раз выставлен в Музее медицины, и, пожалуй, это на сегодняшний день единственное визуальное представление Юлии Ивановны Базановой. Но мне еще хочется отметить вот какой момент. Когда проходило открытие этой клиники и установка этого бюста, то на постаменте попечительным советом Московского университета были написаны следующие слова. Вот я их хочу прямо процитировать. Юлии Ивановны Базановой в знак глубочайшей признательности за величайший дар и за бескорыстную деятельность на пользу старейшего русского университета как назидательный пример потомству. Совет Императорского Московского университета, 8 мая 1896 год. И на сегодняшний день в Музее истории медицины хранятся фотографии, хранится вот этот вот великолепный бюст, хранятся уникальные медицинские инструменты с надписью, с клеймом «Клиника имени Юлии Ивановны Базановой». Ну как же нам было пройти мимо этих коллекций фондовских и не представить их на этой выставке? Но вы задали мне еще один вопрос, да?
Вот,
да? Почему музей электростали тоже принял участие в этой выставке? И опять-таки прямые параллели с Иркутском, исторические связи с Иркутском. Как-то иркутяне мало задумываются над тем, что среди иркутских купцов есть те, кто явился основателями целых городов. И среди них сын известного иркутского купца Александра Федоровича Второго. Мы Второго ассоциируем с созданием, хорошо известным зданием в Иркутске, Дома пионеров, ныне Дом творчества. Один из сыновей Александра Федоровича Второго, Николай Александрович Второв, один из выдающихся российских предпринимателей, иначе не скажешь, начала 20 века, как раз на тогда еще не существующей городской площадке, в так называемом Богородском уезде, строит несколько заводов, так называемый под Москвой, да, в так называемом урочище Затишье, снаряжительный завод номер 12, который как раз и дал основание городу. Завод назывался «Электросталь», и на основе этого завода, вокруг этого завода формируется, соответственно, заводской поселок, а затем уже и город-спутник Москвы «Электросталь». Надо сказать, что в 2002 году в «Электростале» был поставлен памятник Николаю Александровичу Второву. Одна из улиц «Электростали» носит его имя. Ну и такой городской музей этого города включает в себя экспозицию и прекрасные материалы, рассказывающие о деятельности Николая Александровича Второго, рассказывающие истории его семьи и потомков, которые на сегодняшний день вообще-то разбросаны по всему миру. А для москвичей Второв, ну вот если визуально, то ассоциируется с прекраснейшим особняком, который находится близ Арбата и получил широкое в обиходе название «Спасахаус». На сегодняшний день это резиденция посла Соединенных Штатов Америки, прекраснейший особняк, который сохранил внутреннее убранство начала 20 века, где сохранились прекрасные интерьеры и где одним из отличительных знаков существует люстра, самая большая люстра среди всех жилых домов Москвы. В этом здании проходят некоторые общественные, в том числе, мероприятия. Так что мы не могли обойти музей электростали, и он для музея города Иркутска вот стал добрым другом и нашим помощником, и я думаю, что с этих дней октябрьских мы будем вести с ними совместную деятельность. Вот мы уже откликнулись на их приглашение поучаствовать во второских чтениях. Они проводят такие чтения раз в два года. Ну, а мы, в свою очередь, пригласили их на сибиряковские чтения.
Надо было пригласить на открытие, не было атташе по культуре из американского посольства, чтобы они знали, в каком особняке они находятся.
Они знают, в каком особняке они находятся, поскольку на фасаде этого здания, на ограде, само собой разумеется, что это охраняемая территория, но на фасаде этого здания как раз несколько памятных мемориальных табличек, досок, и на одной из них как раз написано, что это памятник архитектуры начала 20-го столетия, и что это особняк купца Николая Александровича Второго. То есть это совершенно обозначено, это есть, и многие москвичи это знают. Ну, а Второе мне бы еще хотелось подчеркнуть тоже, в общем-то, не очень известный факт, ведь Второв явился практически организатором химической промышленности в России. До этого момента основные заводы, фабрики, все это принадлежало иностранцам. С именем Второва связано именно становление отечественной химической промышленности. А его концерн, на котором в совокупности работало более 1000 человек, включал в себя одновременно предприятия мануфактурной, химической, цементной, металлургической, машиностроительной, каменноугольной промышленности. И к чести Второва надо сказать, что когда он неожиданно и при очень таких загадочных, можно сказать, обстоятельствах погиб в 1918 году, перед этим дав согласие сотрудничать с советской властью, рабочие на венках написали следующую фразу выдающемуся организатору русской промышленности. Да. Рабочие несли подобные венки. В общем-то, это о многом говорит.
Конечно, это говорит о многом, так же, как вот вклад иркутского купечества конкретно, которое корнями уходит туда, говорит о том вкладе, который там не только в промышленность, культуру, другое мы внесли, но у нас привыкли как о Сибири в настоящее время. Это кладезь Иркутской области, древесина, нефть, да. Это газ,
то
да?
То есть сырье.
Да, это сырье. А ведь по сути дела, да, если к истокам начинать, ведь это не так.
Это не так. Вы знаете, мне хочется в связи с этим напомнить слова одного из иркутских, ну и нерчинских купцов первой гильдии Михаила Дмитриевича Бутина. Он являлся не только предпринимателем, но и исследователем, членом целого ряда научных сообществ Франции, Италии и ряда других европейских государств. Так вот, в одной из своих брошюр он писал, ну, цитирую примерно, «Если вы хотите оставить страну бедной и оголенной, вывозите и вывозите из нее сырье. Но если вы хотите видеть свой край процветающим, стройте заводы, обустраивайте дороги». Эти слова звучат на сегодняшний день
сверхактуально.
Сверхактуально. Мне прямо-таки, как одному из организаторов выставки, хотелось эти слова крупными буквами в Москве на одном из планшетов зафиксировать. Но данная цитата не вошла, а вот цитата с памятника Григория Ивановича Шелихова была размещена. Иркутяне помнят, что на одной из граней постамента памятника высечены стихи Державина, а с другой стороны Дмитриева. Угу. Так вот, среди этих строчек совершенно прекрасная фраза и тоже актуальная. «Не забывай, потомок, что рос твой предок и на востоке громок». Так вот, я думаю, что европейской части России и на сегодняшний день не надо забывать, что и на востоке рос тоже громок. Звучит достаточно символично.
Ну, еще я хочу сказать, что, конечно, у нас было много, иркутяне, наверное, знают и о вкладе других иркутских купцов, ну, начинайте, например, надо с династии даже Полибых, но мы об этом говорить не будем, потому что это достаточно просвещенные наши иркутяне, я думаю, достаточно знают об этом. Ну, там же были и другие, кроме Базанова, это и Медведниковы, и Трапезниковы, и Обасниных, Обасниных знают многое, да?
Совершенно
вот, это
верно.
Все у вас нашло отражение на выставке.
Да, Римма Григорьевна, это был целостный показ. С одной стороны, формирование и развитие иркутского купечества здесь, в Сибири, а с другой стороны, как раз рассказ о том вкладе, который иркутское купечество внесло в экономическую и культурную жизнь Сибири и России в целом. И уж если говорить о московской страничке этой истории, то, конечно, помимо прозвучавшей здесь уже Юлии Ивановны Базановой, Ивановой, Фторовой, конечно, невозможно обойти и Медведниковых. На сегодняшний день несколько учебных заведений, медицинских учреждений действуют, функционируют и принимают свои стены москвичей. Но, пожалуй, один из самых ярких примеров – это на сегодняшний день деятельность школы имени Гоголя, сегодня так она называется, в Староконюшенном переулке близ Арбата. А школа эта была основана на пожертвованные по завещанию деньги Александры Ксенофонтовны Медведниковой, супруги Ивана Логиновича Медведникова. В 89 году, овдовев и не имея прямых наследников, она пишет завещание, согласно которому передает более 5 миллионов рублей на различные благотворительные начинания в столице, в Москве. И после ее смерти, уже в 90-х годах, начинается активное строительство. Строительство мужской гимназии вот в Староконюшенном переулке, которая до революции носила имя Ивана и Александры Медведниковых. Надо сказать, что это было одно из передовых учебных заведений столицы. Строится на Большой Калужской, а ныне это Ленинский проспект 27, огромное медицинское заведение, которое включает в себя больницу, богадельню, два храма. На сегодняшний день это большой больничный комплекс имени святителя Алексия, принадлежит он Русской Православной Церкви и также действует и функционирует. Это целый ряд других больничных и учебных заведений. Столица, которую очень сложно чем-то удивить, не знала таких крупных пожертвований по завещанию. Трапезниковы тоже обозначают себя достаточно ярко в Москве. Александровское коммерческое училище, один из попечителей этого училища, Александр Константинович Трапезников, из рода иркутского знаменитого Трапезниковых, крупный судовладелец, золотопромышленник, а вместе с тем один из создателей страхового общества «Якорь», которое действует и до сих пор, и, кстати говоря, они тоже в своем небольшом ведомственном музее хорошо знают, кто такой наш Александр Константинович Трапезников. И как-то так чтут его. Он же, Трапезников, является старшиной Московского биржевого комитета, членом Совета Московского торгового банка. Своей деятельностью он в значительной степени вместе с Найденовым, очень известным представителем московского купеческого мира, содействует деятельности уже обозначенного вот Александровского коммерческого училища. А вместе с тем можно говорить об Анне Ивановне Громовой.
Можно.
И нужно даже. Да, которая тоже внесла свою лепту в такую благотворительную направленность Москвы начала 20 века. Можно говорить о Катышевцевых, безусловно, о Басниных. Кстати говоря, сын Василия Николаевича Баснина в 1911 году создал практически один из первых проектов закона о сохранении памятников культуры. Тоже достаточно малоизвестный факт. Ну а сегодня практически вся коллекция гравюр Баснина находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. И вот несколько лет назад, я помню, была большая выставка, на которую были приглашены и иркутяне. В Иркутске много на сегодняшний день проживают потомков Басниных, и они очень часто собираются в музее связи. И представители музея связи тогда были на открытии этой выставки, и потомки Басниных, на сегодняшний день проживающих в Москве. В целом, наша выставка, вот такой совместный проект, не только способствовал укреплению культурных связей Иркутска за 5000 верст, отстающего от Москвы, но и соединил судьбы. Очень многие иркутяне и потомки иркутских купцов очень слабо представляют себе, что такое Иркутск, каким было иркутское купечество. Поэтому я думаю, что данная выставка реализовала в значительной степени свой потенциал и достигла той цели, которую мы ставили. Целый месяц с 10 октября она будет действовать, вот сейчас действует в музее Москвы, а затем мы планируем ее перевести в Ярославль, поскольку в Ярославле в хорошем смысле слова иркутские купцы тоже наследили, позволю себе так сказать. Один из сыновей иркутского купца Михеева, Василий Михайлович Михеев, один из ярких сибирских поэтов, писателей, да. В Ярославле входил в редакцию местной газеты, публиковался там, и вот как раз у нас на стендах одна из таких фотографий, и томик его стихов о Сибири. Ну, а далее эта выставка окажется в Иркутске. Мы предполагаем ее экспонирование и в самом городе, и в близлежащих городах, в различных культурных центрах Иркутска. Поэтому я думаю, что и иркутяне смогут ее посмотреть. Но в то же время мне хочется сказать, для Иркутска, конечно, нужен несколько иной ракурс этой выставки, который более широко позволит посмотреть на эту тему, ну и обозначит иные важные для нас, для сибиряков, аспекты этой темы.
Ну, правильно. Вы просвещали москвичей. Они хоть узнали, что из Сибири не только соболями, так сказать,
да,
слона
торговала,
была,
да.
Торговала. Но она прирастала. Могущество российское умами вот именно сибиряков. И продолжает еще.
И продолжает. Поэтому я думаю, что вот данная тема взаимодействия Иркутска и Москвы в культурном, экономическом, общественном плане, историческом плане практически неиссякаемая. То есть мы взяли только небольшой кусочек, но думаем, что далее и далее эта тема будет музеем продолжаться.
Очень хорошо. Спасибо вам, Наталья Игоревна. Но еще вопрос у меня такой. Она там будет до 10 ноября, потом Ярославль поедет, потом какая-то часть ее приедет к нам, да. Дополнится и так далее. А вы планируете хотя бы на своем сайте отразить какие-то известные хотя бы кусочки фотографии, чтобы уже сейчас люди у нас прослушают передачу, им хотелось бы тут воочию увидеть и портреты, да, этих людей, и здания вот эти.
Да, вот. Римма Григорьевна, ну, спасибо за вопрос, потому что на сайте музея мы уже разместили информацию о презентации этого проекта, этой выставки, и достаточное количество фотографий, которые показывают и фрагменты самой экспозиции, и там как раз можно увидеть здание клиники, построенной Юлией Ивановной Базановой, и особняк в Торовых, целый ряд интересных предметов, в том числе из клиники Базановой, и те же самые документы из общества «Якорь» и так далее. И
не
так
будем
далее.
Все перечислять, просто адресуем, так сказать.
На сайт Музея истории города Иркутска и в разделе «События и новости» как раз можно эту информацию и почитать, и посмотреть на фотографиях. Приглашаю иркутян, ну, хотя бы вот так визуально, виртуально познакомиться с этой выставкой. Конечно, хочется, чтобы как можно больше иркутян увидела ее в Москве, но здесь, я понимаю, очень много самых разных ограничений.
Конечно, самое из них главное...
Финансовые.
Ну, ничего мы против этого иметь не будем, и вот вопрос у меня вот такой. Наталья Игоревна, я знаю, что вы достаточно давно и очень плотно работаете с вот этим третьим сословием,
да,
отечеством, можно сказать, со многими из них. Чуть ли, если бы они были живы, за руку здоровались.
С там, удовольствием бы это делали.
А с другими чаи пивали, да.
Пивали.
Вы знаете очень многое в организации, не только производства, не только там их благотворительности, но даже какой-то личной жизни, быта вот такого вот. Ну, как вот можно ваши работы прочесть? Вы не можете назвать такие издания, в которых вот иркутяне могут ознакомиться с вашими работами?
Прежде всего, немалое количество статей, которые я посвятила тем или иным купеческим родам, тем или иным событиям, связанным с благотворительной деятельностью купечества, культурной составляющей, общественной составляющей, я печатала, размещала в журнале «Земля Иркутская». Прекрасный наш краеведческий журнал, который, вот не могу не сказать, к сожалению,
да,
сейчас не выходит, к огромному сожалению очень многих иркутян, и моему тоже не выходит. но вот периодически статьи на страницах этого журнала появлялись. Кроме того, в сборниках «Сибирский город», целый ряд других. Вот сейчас как раз я готовлю книжку, которая объединит как раз, будет объединена тематикой характеристик общественного быта горожан Иркутской губернии второй половинки XIX века, и на страницах книжки как раз появятся сюжеты, связанные с праздничным досугом, с конфессиональными аспектами жизни, участием в городском самоуправлении, целым рядом благотворительной деятельности и целым рядом других вопросов. Как говорится, дай бог мне это сделать и ее презентовать. Поскольку журналы и сборники порой достать не так просто, то я постаралась максимально весь свой материал, что мною накоплен, обобщен, представить на страницах тех или иных сайтов интернета и, в частности, Иркипедии. Хотя этот сайт, может быть, сегодня и не пополняется, но он открыт, он функционирует, поэтому вполне в этом интернет-ресурсе можно почерпнуть информацию.
Ну что, большое спасибо, я благодарю вас. Я полагаю, слушателям нашим было интересно это. Я благодарю вас и желаю, конечно, вам дальнейших успехов, находок в изучении третьего и не только третьего сословия. И, конечно же, чтобы ваша книга как можно быстрее увидела свет и нашла своих читателей. Все-таки материалы будут собраны под одной обложкой, а у нас еще много людей, которые предпочитают печатные издания, так сказать, виртуальному знакомству.
Спасибо, спасибо большое, Римма Григорьевна. Постараюсь отчитаться самим томиком и наличием через некоторое время. Ну и, конечно, я благодарю радиослушателей и приглашаю всех иркутян не только зайти на сайт Музея истории города Иркутска, но и посетить наш музей, который в своих постоянных экспозициях обращается к теме купечества. Ну и я надеюсь, у меня будет приятная возможность через какое-то время пригласить иркутян и на выставку по истории иркутского купечества. И небольшой такой анонс. Следующий год для музея, который носит имя Сибирякова, юбилейный. Это один из юбилеев Иннокентия Михайловича Сибирякова. Мы посвящаем следующие сибиряковские чтения вот этому юбилею. Иннокентий Михайлович родился в 1860 году. Не совсем круглая, но тем не менее дата юбилейная. И на следующий год музей готовит выставку, посвященную истории именно этого рода, рода Сибиряковых в Иркутске.
Об этом мы поговорим в следующий раз. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.